новостями вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Сегодня 22 ноября, понедельник. Здравствуйте. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Москве 9 часов 7 минут. Вначале несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 2, ожидается дождь. В Санкт-Петербурге днем холоднее, минус 2, ясно и солнечно. А теперь о главных темах сегодняшней программы. Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретится с местными жителями Кущевской станицы, где были жестоко убиты 12 человек. Кубань – зона системного нарушения прав человека. В Москве пройдет пикет с требованием отставки губернатора Краснодарского края. 20 ноября исполнилось 100 лет со дня смерти Льва Толстого. И в связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, относится ли Лев Толстой к числу ваших любимых писателей? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет пикет с участием жителей Краснодарского края в защиту своих прав и с требованием отставки губернатора Александра Ткачева, а также других высокопоставленных чиновников региона. По мнению правозащитников, Кубань, место проведения Олимпиады 2014, стала зоной системы в нарушении прав человека, рейдерства, коррупции, фальсификации уголовных дел, неправосудных решений. Именно это и стало одной из причин ужасной трагедии в Кущевском районе, где члены организованной преступной группы жестоко убили 12 человек, в том числе 4 детей. Ситуация усугублялась еще и тем, что бандиты в условиях безнаказанности в течение нескольких лет совершали там преступления и держали в страхе весь район. Вот что по этому поводу сказал Владимир Маркин, официальный представитель СКП России. Только первоначальный анализ сложившейся ситуации в этом районе позволяет сделать вывод о том, что власть Кущевской практически бездействовала, не предпринималась фактически никаких попыток пресечения деятельности банды ЦАПКА. На это также обратил внимание один из организаторов сегодняшнего митинга, глава правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев.
Общероссийское движение «За права человека» имеет представительство во всех регионах России, и бывает так, что из каких-то регионов мало приходит обращений, из каких-то больше, причем это меняется время от времени. Вот сейчас из Краснодарского края много довольно обращений идет, не случайно, по-моему, и вот сейчас вообще трагедия в станице Кущевской. Я думаю, это все звенья одной цепи. Связано это вот с чем. Во-первых, там чернозем, земля дорогая, и вокруг этого идет большое напряжение, и вот трагедия, которая произошла, убийство 12 человек, это отчасти с этим связано. Во-вторых, там Олимпиада. Вот это все как бы накладывается, и предприниматели, которые будут проводить пресс-конференцию вместе со мной в понедельник, они к нам обратились и сказали, что идет рейдерский захват бизнеса, рейдерский захват земель. Это связано и с тем, что там идет Олимпиада, и с тем, может быть, что там лакомые земли. Госкорпорации ведут себя как слон посудной лавки. Они не церемонясь захватывают бизнес, лакомые куски. От этого страдает средний бизнес на Краснодаре, который не может противостоять этому нажиму. И от этого страдают простые фермеры. То есть вот такая цепочка. Олигархи, которые приходят, причем это, как правило, под крышей госкорпорации происходит, лишают реальных возможностей зарабатывать себе на хлеб просто сотни, как мне сказали, это сотни и сотни людей в Краснодарском крае. И это десятки представителей среднего и малого бизнеса, который находится как бы в середине между населением и госкорпорациями. Они там проводили уже пикеты и голодовки, и вот сейчас они приезжают в Москву для того, чтобы здесь добиться правды. Мы поддерживаем там некоторые уголовные дела, которые там возбуждены, добились, по-моему, несколько случаев изменения меры пресечения до суда для предпринимателей. Это благодаря новым поправкам в закон, которые внесены от имени президента России. И я должен сказать, что на этот регион надо обратить внимание федеральной власти, я в этом уверен. И чтобы там дальше не происходили такого рода трагедии, которые произошли в станице Кущевской.
Это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель организации «Матери в защиту прав задержанных, последственных и осужденных» Рудакова Татьяна приедет из Краснодарского края для того, чтобы принять участие в сегодняшнем митинге. Вот что она рассказала об основных требованиях ее участников в интервью «Радио Свобода».
В рамках этой кампании мы проводим различные акции. Это круглые столы, это пресс-конференции. И в том числе в Москве мы сейчас планируем провести в рамках этой кампании очередную пресс-конференцию по поводу рейдерства. Таким образом мы, в общем-то, выходим в пикет, потому что, дело по Кущевке, пытаются свести, что это криминальные разборки станицы Кущевской. Но это не так. Это практически вся Кубань, это станица Кущевская. Это тот нарыв, который длительное время скапливал все негативное, это в плане нарушения прав человека. И вот сейчас это все прорвало. И наши требования – это конкретно отставка первых лиц нашего региона. Потому что население уже больше не в состоянии терпеть тот беспредел, который творится. Буквально за последнее время поступило где-то более 1000 писем. Было собрано 1500 подписей. Это вот именно правоотношения, это рейдерство. Это Новороссийск, это Анапа, это Геленджик. Люди собирались, обсуждали эту проблему. Это действительно очень серьезно в нашем регионе.
Рассказывала председатель организации «Матери в защиту прав задержанных, последственных и осужденных» Татьяна Рудакова. Продолжается программа «Время свободы». В Кёльне состоялось вручение международной премии имени Льва Копелева за мир и права человека. В нынешнем году ее лауреатом стал коллектив редакции «Российской новой газеты», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Учреждена премия форумом имени Льва Копелева. Это кёльнская неправительственная организация, названная в честь писателя, ученого и правозащитника Льва Копелева, является сегодня местом проведения российско-немецких культурных мероприятий. В связи с присуждением премии коллективу «Новой газеты» в сообщении форума имени Льва Копелева говорится: «Вопреки попыткам запугивания и конкретным личным угрозам членам редакции и другим сотрудникам, газета придает огласке особенно яркие случаи вездесущей коррупции в России. При присуждении премии имени Льва Копелева 2010 года отдана дань памяти редакторам «Новой газеты» и другим журналистам в России, которые погибли в борьбе за свободу слова, демократию и права человека». Конец цитаты. Вот как в беседе со мной главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал вручение этому изданию премии имени Льва Копелева.
Я с огромным уважением отношусь к этому человеку, который сначала был в диком плену идеологии, который смог подняться над тем, что человеческая жизнь иногда ее целесообразно истребить ради высоких идей. Он пришел к тому, что этого делать невозможно, что человеческая жизнь важнее любых абсолютно идеологий. В результате он стал одним из самых выдающихся, на мой взгляд, гуманистов 20 века, тем более еще был одарен гигантским писательским даром. Вот это то, что когда-то Шкловский называл энергией заблуждения, его вот эта энергия заблуждения стала энергией огромного прозрения. Вот и получить премию Копелева, ну что вы, кайф полный.
Изменилась ли как-то в последнее время в России ситуация со свободой выражения мнения?
Мне кажется, что в стране действительно появилось то общественное мнение, которое считает себя ответственным. Но на самом деле те люди, которые до этого были вполне респектабельны, но не хотят они больше чувствовать себя тюнингом при продаже нефти. Они хотят участвовать в жизни страны, участвовать в жизни общества. Это происходит сейчас каждый день в России. Даже такое трагичное, тяжелейшее событие, как с корреспондентом «Коммерсанта» Кашиным, оно показало, как гражданское общество появилось, как моментально была издана газета, отличная, кстати, газета «Кашин» с твердым знаком в конце слова. Тут же появились блоги, тут же начались журналистские расследования. Точно появилось в стране общественное мнение, я его ощущаю физически.
В прошлом лауреатами премии имени Льва Копелева становились российская неправительственная организация «Мемориал», чеченская правозащитница Зайнаб Гашаева, немецкий писатель и драматург Зигфрид Ленц. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 21:45, вы слушаете программу «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня через интернет общероссийский прием граждан. Вопросы Медведеву смогут задать посетителю и его новых приемных, которые откроются сегодня же в 83 регионах страны. В Москве в понедельник возле здания мэрии на Тверской площади состоится серия одиночных пикетов в поддержку права граждан на проведение массовых акций. В Киргизии сегодня продолжится суд по делу экс-президента Курманбека Бакиева, ряда его родственников и членов бывшего руководства страны. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». 14:07, не пропустите программу «Свобода в клубах». «Свобода в клубах» – кафе на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Вот главная тема. Северный Кавказ, особенности национального управления и дружба народов. Ведет программа Елена Фанайлова. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании вышла книга историка Тимоти Снайдера «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталином». Автор сравнивает два режима прошлого столетия, а также рассказывает о миллионах погибших людях в период правления Сталина и Гитлера. С автором Тимоти Снайдером встретилась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Один из четырех эпиграфов к своей книге Тимоти Снайдер взял из повести Василия Гроссмана «Все течет». Все течет, все изменяется, но нельзя дважды попасть в тот же тюремный поезд. Однако можно последовательно попасть в тюрьмы и концлагеря двух вначале друзей, а затем врагов гитлеровской Германии и сталинского Советского Союза. И такие случаи бывали, когда люди оказывались на кровавой земле, зоне, где вначале состоялась дружеская встреча, а затем столкновение двух тоталитарных режимов. Зона эта лежит между Центральной Польшей и Европейской частью Советского Союза и включает территории Восточной Польши, Украины, Белоруссии и стран Прибалтики. В этой зоне с 1933 по 1945 год погибли 14 миллионов гражданских лиц, в большинстве своем женщины и дети. За эти 12 лет в этой зоне ежегодно убивали более миллиона человек. Обычно общественное мнение на Западе связывает массовые убийства с нацистскими концлагерями и сталинским ГУЛАГом, где Сталин погубил больше невинных жизней, чем Гитлер. В своей книге профессор Снайдер доказывает несостоятельность этого мнения. Работая в архивах России и Германии, он выяснил, что гораздо больше людей погибло за пределами концлагерей во время немецких и советских бессудных расправ на кровавой земле. Огромную роль при этом, по мнению автора книги, сыграл заключенный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа. Без него, считает Снайдер, Гитлер не смог бы приступить к массовому убийству евреев в Польше, а Сталин – депортировать десятки тысяч жителей Эстонии, Латвии и Литвы в Сибирь. Как пишет Тимоти Снайдер, пакт Молотова-Риббентропа был совместной продукцией нацизма и большевизма. В интервью «Радио Свобода» Тимоти Снайдер рассказывает о концепции своей книги.
На самом деле моя книга о той части Европы, где встретились советские и германские режимы. Эта встреча была обусловлена германо-советским пактом 1939 года. Затем этот контакт продолжился во время германо-советской войны. Это определило судьбы живших на этой территории народов. Я не рассматриваю политику этих тоталитарных режимов как сводящуюся к собственным национальным репрессиям. Для меня они общаются, контактируют друг с другом, даже если эти контакты нередко носят идеологический характер, вроде нелепого убеждения Гитлера, что Советским Союзом руководят евреи.
Тимоти Снайдер критикует устоявшееся на Западе представление о том, что главными жертвами советского и нацистского террора были узники концлагерей. Он доказывает, что основные массовые убийства с обеих сторон происходили на кровавой земле за пределами лагерей.
Намного больше народа погибло во время голода на Украине в 1932-1933 годах, чем в ГУЛАГе. Однако об этом в Советском Союзе хранили молчание. Террор там осуществлялся тайно. Из-за тактики проводимого НКВД террора люди не знали, были ли их друзья и родственники отправлены в ГУЛАГ на 5-10 лет, или они расстреляны. Нередко о уже расстрелянных близким сообщали, что они находятся в лагере. И лишь только когда открылись архивы, выяснились подлинные масштабы репрессий. Согласно официальной информации, большой террор 1937-1938 годов унес более 680 тысяч жизней. Это огромная цифра, однако голод на Украине в 1932-1933 годах унес их намного больше, более 3 миллионов. В Германии все было несколько иначе, но принцип был тот же. Нам намного больше известно о концентрационных лагерях благодаря их спасшимся узникам. Но гораздо труднее узнать о числе жертв там, где не было концентрационных лагерей, потому что в этих расправах почти никто не уцелел.
В своей книге профессор Снайдер размышляет о сходстве и различиях немецкой и советской стратегии проведения террора.
Советский Союз того периода, о котором мы говорим, не был страной с откровенно империалистическими тенденциями. Это была страна, озабоченная в основном колонизацией собственной территории и модернизацией. В тех зловещих обстоятельствах украинцы, казахи и, конечно, русские были объектом коллективизации. Террор против так называемых кулаков, поляков и других групп населения воспринимался как самозащита государства. В Советском Союзе в основном уничтожались его собственные граждане. Не то было в нацистской Германии с ее откровенной империалистической идеологией. Все ее жертвы не были германскими гражданами. Это были жившие за пределами Германии евреи, а также советские и польские граждане. Доктрина, которой в то время придерживалась Германия, состояла в депортации в будущем населения завоеванных территорий на восток, чтобы освободить их для немецкой колонизации. Это фундаментальное различие двух режимов. Целью Сталина было не столько завоевание, сколько развитие собственных территорий, в то время как стратегия Гитлера сводилась к разрушению и уничтожению восточноевропейских стран, в частности Советского Союза. Многие считают, что Советский Союз, в отличие от нацистской Германии, не был зациклен на расовой проблеме. На самом же деле Сталин, а не Гитлер, первым начал уничтожать людей по национальному признаку. Со временем не только классовая, но и национальная принадлежность могла стать поводом для репрессий в Советском Союзе, что сближается с нацистской идеологией. Техника реализации репрессий была очень сходной,
говорил автор книги «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталином» Тимоти Снайдер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Время свободы». Руководство Молдавии в очередной раз потребовало вывода российских военных с территории республики. Речь идет о подразделениях, дислоцированных согласно договорам начала 1990-х годов в самопровозглашенной Приднестровской республике. Соответствующим письмом в преддверии назначенных на 28 ноября внеочередных парламентских выборов обратился к руководству Североатлантического союза президент Молдавии. Большинство экспертов расценили эти заявления как элемент предвыборной кампании. Из Кишинева передает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Действующий президент Молдавии Михай Гимпу направил письмо генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену с просьбой содействовать выводу российских войск из Молдавии. В письме отмечается, что Российская Федерация взяла на себя обязательство на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году вывести военные подразделения с территории страны, однако они продолжают находиться в восточных районах в нарушении международного права и Конституции, которая запрещает размещение иностранных войск на территории суверенной и независимой Республики Молдова. В письме также отмечается, российские войска на нашей территории являются не только постоянным вызовом для безопасности Республики Молдова, но и питают приднестровский сепаратизм. Следовательно, российские войска на территории Молдовы серьезно подрывают усилия международного сообщества, направленные на урегулирование конфликта мирным путем. Конец цитаты. По мнению независимого молдавского эксперта Оазу Нантоя, вряд ли стоит рассчитывать на практическую отдачу от этого письма.
Появление Евросоюза в качестве активного игрока в проблеме Приднестровья – это длительный процесс, который начался еще в 2003 году. В отличие от Евросоюза, НАТО ограничивалось обычно какими-то общими декларациями при каких-то поводах международных, согласно которым требовало вывода российских войск. Это в основном было связано с нератификацией договора об ограничении обычных вооружений. Напрямую в проблему Приднестровья НАТО, в общем-то, не включалось. Если говорить о тех приоритетах, которые имеет НАТО на сегодняшний день, то это первый приоритет – это Афганистан. Для НАТО жизненно необходимо иметь рабочие конструктивные взаимоотношения с Россией по этой проблеме. Поэтому обращение действующего президента Михая Гимпу не будет иметь, на мой взгляд, никаких реальных последствий. НАТО проблемой Приднестровья по большому счету никогда не занималась. Для НАТО значительно важнее сотрудничество или даже партнерство с Российской Федерацией. Обращение или письмо, адресованное нашим действующим президентом, не будет иметь каких-то реальных последствий, кроме того, что оно интенсивно интерпретировалось в рамках нашей избирательной кампании.
Но насколько оправдано было это письмо с вашей точки зрения?
Здесь над нами давляет проклятие избирательной кампании. Даже погоду мы интерпретируем через призму избирательной кампании. Конечно, это обращение действующего президента можно интерпретировать как его избирательный ход. Это обращение по своей тональности, в общем-то, соответствует тому сегменту общества, которое, очевидно, поддерживает либеральную партию во главе с господином Гимпу. Все остальное я могу только сказать, что на протяжении 20 лет у нас не было власти, которая бы имела принципиальную позицию по отношению к проблеме Приднестровья, ко всем ее аспектам. И главное, чтобы эта позиция не зависела от географической точки, в которой она озвучивается. Вашингтон, Брюссель, Москва, Киев или не знаю что еще. В этом смысле, конечно, это письмо действующего президента не выглядит как элемент какой-то стратегии молдавского руководства. Это, к сожалению, выглядит больше как личная инициатива действующего президента. Конечно, государство, в данном случае Республика Молдова, должна напоминать о том, что существует недопустимая ситуация. На ее территории незаконно находятся войска другого государства, попирая ее суверенитет и территориальную целостность. Но я повторяю, одно дело декларации в виде ритуальных телодвижений, другое дело декларации, которая является элементом какого-то продуманного плана действий, который предусматривает какой-то конечный результат.
Независимый эксперт из Приднестровья Андрей Сафонов также увидел в заявлении Михая Гимпу предвыборную подоплеку.
Вряд ли можно рассчитывать на быструю реакцию со стороны руководства Североатлантического альянса. При всех неоднозначных отношениях между НАТО и Российской Федерацией сильно раскачивать ситуацию сейчас никто не будет. Кроме того, я бы хотел отметить, что как лидер либеральной партии, которая консолидирует унионистский электорат, он, безусловно, действует логично. Но что касается его позиции как действующего президента государства, мне кажется, что эта позиция не может сплотить вокруг него достаточно большое количество сторонников.
На письмо Гимпу отреагировал российский МИД. Официальный представитель МИДа Российской Федерации Андрей Нестеренко отметил, что оперативная группа российских войск в регионе составляет чуть менее 1300 военнослужащих и состоит из двух компонентов. Первый компонент находится в зоне безопасности с мандатом содействия сохранению стабильности на Днестре, второй занят охраной военного имущества, оставшегося в Молдавии со времен Советского Союза. Нестеренко отметил, что передоверить эту важную боевую задачу некому. Выход из ситуации предложил президент Румынии Троян Басеску. В интервью румынскому телеканалу он сообщил, что видит решение проблемы в замене российских войск в Молдавии на миротворческие силы Европейского Союза. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии неизвестные обстреляли православный храм в станице Орджоникидзевская. По куполу Покровской церкви в воскресенье поздно вечером был произведен выстрел из гранатомета. Никто не пострадал. Крыша храма получила незначительные повреждения. В Москве сегодня возле здания мэрии на Тверской площади состоится серия одиночных пикетов в поддержку права граждан на проведение массовых акций. Об этом Интерфаксу сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня через интернет общероссийский прием граждан. Вопросы Медведеву смогут задать посетители его новых приемных, которые откроются сегодня же в 83 регионах страны. В Брюсселе сегодня пройдет саммит ЕС Украины. Его главной темой станет, как ожидается, сотрудничество в сфере энергетики и транзит российского газа, поставки которого в прошлом неоднократно прерывались из-за конфликтов между Москвой и Киевом. Представители руководства ЕС и Международного валютного фонда, как ожидается, начнут сегодня обсуждать детали соглашения с Ирландией о предоставлении ей срочной финансовой помощи. Ранее стало известно, что Дублин официально обратился за поддержкой в попытке справиться с кризисом своего банковского сектора. Специальный посланник США по КНДР Стивен Босуорт выразил озабоченность появившейся информации о заметном продвижении Пхеньяна в процессе обогащения урана. Об этом Босуорт заявил в Сеуле после переговоров с руководством Южной Кореи. В Благовещенском городском суде завершились прения сторон по делу бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. В минувшую пятницу экс-губернатор выступил с последним словом, после чего была назначена дата оглашения приговора – 27 декабря. Министр юстиции Японии Минору Янагида был вынужден подать в отставку после своих недавних высказываний. Речь идет о его словах относительно нынешней работы в правительстве, которые вызвали резкую критику со стороны японских законодателей.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И мы вновь обратимся к главной теме нашей программы. Со дня смерти Льва Толстого миновало 100 лет, и сегодня темой нашей дискуссии мы выбрали творчество великого писателя. Мы говорим о наших любимых произведениях Толстого и спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, относится ли Лев Толстой к числу ваших любимых писателей? Я жду ваших ответов по телефону 8 800 222 12 примерно через 3-4 минуты. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас особенно посещаемым местом стала московская усадьба писателя в Хамовниках. Здесь было написано множество ставших знаменитыми произведений. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Уже год спустя после смерти Льва Толстого в Москве был создан его музей. Сейчас это крупный литературно-мемориальный комплекс с большим числом филиалов, и в каждом подготовлены связанные с памятной датой выставки. Так в культурном центре на Пятницкой рассказывают о сложных отношениях между Толстым и Софьей Андреевной на материале документов и, надо признать, самым деликатным образом. Но о том, что увидит посетитель в Хамовниках, рассказывает директор Государственного музея Льва Толстого Виталий Ремезов.
После больших реставрационных работ, они, правда, закончились к 2003 году, но продолжается работа над концепцией Хамовников и по сей день. В музее в Хамовниках вы видите обновленный дом. После реставрации не только стал иным дом, возвращен ему тоже прежний облик 90-х годов 19 века, но мы отреставрировали огромное количество вещей Льва Толстого и членов его семьи. Мы сделали удивительную подсветку, которая приближается, знаете, вот к ощущению света при свечах. И дом играет полутенями. Это живой дом. Вы идете по дому, как будто живете здесь уже не один год. И как будто вот-вот из той комнаты выйдет навстречу вам Лев Николаевич. Мы озвучили парк.
Как это озвучили?
Озвучили, то есть мы сделали музыкальную подзвучку парка и вечерний подсвет парка. И это тоже создало такой, знаете, образ дома, где часто звучала музыка, где играли и Танеев, и Оренский, и Рахманинов, где пел Шаляпин. Да и сам Лев Николаевич с Софьей Андреевной разыгрывали часто «Четыре руки» симфонии Моцарта и Гайдна.
И все же безоблачная жизнь семьи Толстых в московской усадьбе, говорит Виталий Ремезов, не назовешь.
На Хамовнике пришелся самый напряженный, трудный период жизни, но, может быть, самый мощный по интеллектуальной работе.
Самый плодотворный?
Плодотворный, конечно, потому что с переездом в Хамовники Толстой прежде всего возвратился к художественному творчеству. И в Хамовниках он пишет сначала «Холстомера», потом «Смерть Ивана Ильича», потом «Крейцеву сонату», «Хозяина работника», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», работает над романом «Воскресенье», «Хаджи Муратом», а рядом пишет великие трактаты «В чем моя вера», «Трактат о жизни», «То, что Божие внутри вас», это все в Хамовниках. И вместе с тем огромная общественная деятельность Толстого, колоссальная. Ведь он был первым, кто поднял голос в защиту умирающего люда. В России шел голод, умирали миллионы людей. Тульской, Рязанской, Орловской губернии, и царское правительство скрывало факт голода. И Толстой, как трибун, написал статью, причем ему грозили заточить в тюрьму за это, ничего не побоялся. И не только написал статью, он создал вместе с членами семьи 240 столовых для голодающих. Сотни тысяч жизней спас. Более того, Толстой стал участником переписи Москвы, в чем выбыл самый тяжелый и трудный район, в район притонов, где жили бандиты, воры, рецидивисты, проститутки, где очень много было беспризорных детей. Толстой столкнулся с этой жизнью, и потом рождается потрясающий по социальной силе трактат «Так что же нам делать?» с описанием вот этих ужасов и с раздумьями Толстого о том, как выйти из этой сложной трагической ситуации.
Сразу после смерти Льва Толстого в историческом музее прошла посвященная ему выставка. Тогда залы музея заполняли нескончаемые толпы людей. Из рассказа Виталия Ремезова понятно, почему. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы спрашиваем вас сегодня, дорогие радиослушатели, относится ли Лев Толстой к числу ваших любимых писателей? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Алекс из города Малоярославец до нас дозвонился. Здравствуйте.
Да, Лев Толстой относится к числу любимых писателей, потому что он гуманист. 1812 год. Пьера Безухова ведут на расстрел как участника поджога Москвы. Их группу встречает маршал Даву. Они смотрят в глаза друг другу. И Даву видит человека в Безухове и приказывает его отпустить. Проходит 130 лет. 1942 год. Немцы под Москвою. Свидетельствует Елена Ржевская. Она переводчик. Ведем высокого, красивого, белокурого немца, обер-лейтенанта Тиля, типичный ариец. Рядом в головешке сожженных домов деревня. Входим в небольшую уцелевшую избу, где сидит женщина, плохо одетая. Она смотрит на немца и начинает плакать. «В чем дело? Почему ты плачешь, бабушка?» «Мне жалко его мать. Она родила его на ему беду и на беду других людей. И после любитель Толстого, капитан, начальник вот этой команды, отпускает этого пленного и говорит ему: «Мы тебе ничего не сделали, иди». То есть он повторяет поступок Даву. Вот чем дорог Толстой. Спасибо.
Спасибо, Алекс. Сейчас прочитаю несколько сообщений с пейджера и сайта «Радио Свобода». Сергей также отвечает «да» на наш вопрос. Жалко, что Толстой не издан полностью до сих пор, не пересдаются дневники. Толстой, безусловно, да, пишет нам Никита. Читая его сочинения, нахожу в них главный ответ на современно актуальный вопрос, как спасти человеческую душу, пишет нам Александр из Сызрани. Что есть человек? Человечество узнал из уст великого русского мыслителя Льва Николаевича Толстого, пишет нам Дмитрий Леонидович. И еще несколько звонков. Петр из Москвы до нас дозвонился. Петр, здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, для меня Толстой, конечно, это великий писатель, это человек, который владел русским языком так, как надо бы владеть им, и пером, как надо бы владеть нашей элитой. Вот я очень удивлен, что в столетие со дня смерти Толстого наши лидеры Путин не поклонили колено в Ясной Поляне перед его могилой. Ну, Медведева можно понять. Это молодой человек, которого Генрих Бель и известный ансамбль музыкальный являются какими-то культурологическими такими тотемами. Ну, Путин постарше, но его фразеология и имидж его политический — это жесткий такой человек. А Толстой был гуманистом, конечно, прежде всего, это правильно. И удивительно, что вот Алекс из привел такой пример, который никак не соответствует тому, что нам сегодня внушают о Красной Армии, о тоталитарном сталинском режиме. Но для меня Толстой — это тоже прежде всего гражданин, это своего рода русский Лютер, имея в виду его взаимоотношения с нашей церковью. Там тоже его гуманистическое начало прежде всего появляется, хотя Лютер, конечно, это был деятель другого плана, другого направления. Но вот очень жаль, что Толстому канал культуры отвел некоторое время, а в общем-то этот столетний юбилей должен был пройти, конечно, совершенно по-другому. Это фигура мирового и общенационального значения, но так получилось в такой системе и в такой стране мы сегодня живем. Спасибо.
Спасибо, Петр. И, пожалуй, последний звонок. Еще Игорь из Москвы до нас дозвонился. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать несколько слов. Я не любитель Толстого. И вот почему я скажу. Язык у него типичный немецкий. Его же фамилия Стармарт настоящая. Вот. И он, так сказать, в своих произведениях очень много уделяет внимания детализации всякой. Описание природы занимает десятки страниц, отвлекая от сути самой темы. Я также не сторонник толстовства и не люблю, так сказать, превознесение таких писателей, как Пушкин. Вот мне нравится Некрасов. Это был поэт и гражданин, настоящий русский человек. Вот мое такое мнение о Толстом. Извините, что не ваше...
О вкусах не спорят, как говорят, это был Игорь из Москвы. И еще одно сообщение напоследок от Сергея Юрьевича с Украины. Да, безусловно, писатель колоссального масштаба. Редчайший случай, когда пафос при обсуждении творчества художника оказывается к месту. Даже более того, неизбежен. «Война и мир», Анна Каренина, блестящие произведения, и поныне с удовольствием их перечитываю. О духовном значении творчества Толстого тут вообще трудно найти подходящие слова. Страстные проповеди Льва Николаевича никогда не потеряют актуальности. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, относится ли Лев Толстой к числу ваших любимых писателей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в январе-сентябре по предварительным оценкам Федеральной службы статистики увеличился на 3,6% к уровню 9 месяцев прошлого года. Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2011 год. Он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» $75 за баррель. Россия к 16 ноября практически завершила уборку зерновых, сообщило Министерство сельского хозяйства. По его прогнозам, урожай зерна в чистом виде составит в этом году 60,5 миллионов тонн против 97 миллионов в прошлом году. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России за первые 9 месяцев года, сократился почти на 18% к уровню января-сентября 2009 года и составил 8,2 миллиарда долларов, сообщил Росстат. Чистый отток капитала из России за первые 9 месяцев года составил 15 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. На прошлой неделе Центральный банк повысил до 22 миллиардов долларов прогноз чистого оттока капитала из страны в 2010 году. Это в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. Государственная Дума России одобрила в третьем чтении законопроект, предусматривающий снижение вдвое действующих базовых ставок транспортного налога. Кроме того, региональные власти получат право снижать вплоть до нуля ставку этого налога для автомобилей с двигателями мощностью до 150 лошадиных сил. Американская корпорация General Motors, второй в мире производитель автомобилей, завершила первичное размещение своих акций на финансовых рынках, которое может стать крупнейшим в мировой корпоративной истории. Его объем уже превысил 20 миллиардов долларов, опередив рекордное до сих пор в истории США первичное размещение акций компании Visa в 2008 году – 19,7 миллиарда долларов. Если General Motors решит продать все акции, изначально намеченные к первичному размещению, то общий его объем – 23,1 миллиарда долларов – окажется крупнейшим в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым является размещение акций сельскохозяйственного банка Китая в июле этого года – 22 миллиарда 100 миллионов долларов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли православный храм в станице Орджоникидзевская. По куполу Покровской церкви в воскресенье поздно вечером был произведен выстрел из гранатомета. Никто не пострадал. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня через интернет общероссийский прием граждан. Вопросы Медведеву смогут задать посетители его новых приемных, которые откроются сегодня же в 83 регионах страны. В Киргизии сегодня продолжится суд по делу экс-президента Курманбека Бакиева, ряда его родственников и членов бывшего руководства страны. В Брюсселе сегодня пройдет саммит ЕС-Украина. Виктор Янукович, избранный украинским президентом в этом году, будет участвовать в такой встрече впервые. Представители руководства ЕС и Международного валютного фонда, как ожидается, начнут сегодня обсуждать детали соглашений с Ирландией о предоставлении ей срочной финансовой помощи. Специальный посланник США по КНДР Стивен Басуорт выразил озабоченность информацией о заметном продвижении Пхеньяна в процессе обогащения урана. Суд начнет оглашать приговор бывшему губернатору Амурской области Леонину Короткову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, 27 декабря. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ко мне в студию вновь пришел мой коллега Павел Куравский. Это значит, пришло время обзора прессы. Павел, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Насколько я поняла, сейчас вы хотите нам более подробно рассказать о некоторых новостях в расследовании убийства Политковской.
Ну, в том числе, да. Бельгийская полиция ищет предполагаемого убийцу Анны Политковской. Об этом пишет «Коммерсант» в статье «Залечь на дно в Льеже». В минувшие выходные стало известно, что правоохранительные органы Бельгии по просьбе российских коллег проводят в этом бельгийском городе Льеже операцию по поиску и задержанию предполагаемого соучастника убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, совершенного в октябре 2006 года. Конкретных имен ни российские, ни бельгийские сыщики не называют, однако адвокаты фигурантов расследования утверждают, что речь идет о Рустаме Махмудове, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления. В свою очередь, представитель семьи погибшей считает, что российские следователи лишь имитируют бурную деятельность, реагируя таким образом на недавнее решение главы Следственного комитета при прокуратуре Александра Бастрыкина активизировать расследование дел о преступлениях против журналистов. Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин накануне не стал комментировать сообщения бельгийских газет. В свою очередь, адвокат братьев Махмудовых Мурад Мусаев сказал «Коммерсанту», что ему известно о розыске третьего брата Рустама. «Однако я уверен, что он, как и его братья, к убийству журналистки никакого отношения не имеет», — добавил адвокат. «Коммерсант» отмечает, что активизация расследования дела о преступлениях против журналистов последовала сразу после покушения 6 ноября этого года на журналиста «Коммерсанта» Олега Кашина и реакции на это преступление президента Медведева. Участники коалиции «За Россию без произвола и коррупции» намерены выдвинуть единого кандидата на выборах 2012 года. Эксперты отмечают важность появления новой долговременной тенденции во внутренней политике, но заявляют, что нынешнее объединение довольно условное, поскольку под общими знаменами собрались не все те, кто причисляет себя к демократам. Независимая газета в статье «Демократы составили план» напоминает, что коалиция состоит из организаций Михаила Касьянова, Бориса Немцова, Владимира Рыжкова и Владимира Милова. Весной будущее партия Народной Свободы передаст в Минюст документы, а летом проведет съезд, где будет голосованием решен вопрос об едином кандидате. Заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает реальными шансы демократов на выдвижение единого кандидата и даже на регистрацию партии, поскольку сегодня в стране меняется отношение к либералам. Кроме того, указывает Макаркин, само участие либерального кандидата в выборах, возможность встречаться с избирателями порождает неплохой долговременный тренд, способный поколебать сформировавшееся в обществе представление о либеральной оппозиции как о каких-то предателях, которые хотят продать Россию Западу. А если партию зарегистрируют, отмечает эксперт, это может стать прецедентом для последующих избирательных кампаний. Сегодня, подчеркнул в беседе с независимой газетой важность события Михаил Касьянов, мы отработали процедуру выдвижения единого кандидата, и это серьезный прорыв. Настроение общества меняется. и мы будем стараться оказывать давление на власть. Есть основания полагать, что на этот раз наше конституционное право не будет нарушено. Единый кандидат, подчеркнул Касьянов, будет выражать не просто свои личные предпочтения, но взгляды всей нашей коалиции демократических сил. Жителям Кущевской затыкают рты. Как пишет московский комсомолец, встреча с губернатором Ткачевым оказалась фарсом. Местная милиция прессует желающих дать показания против банды. По делу о резне в станице Кущевская Краснодарского края задержаны еще двое подозреваемых. Активные члены организованной преступной группировки Андрей Быков и Сергей Карпенко были задержаны сотрудниками ГУВД и ФСБ по Краснодарскому краю в аэропорту Ростова-на-Дону, когда прилетели из Турции. Как стало известно московскому комсомольцу, они оба знали, что их арестуют сразу же по прилету. Но фактически душегубов поставили перед выбором криминальные тузы Ростова, пишет московский комсомолец. Мол, либо вы возвращаетесь, что значит сдаетесь, либо мы вас закопаем где-нибудь под Кемером. Теперь, когда в следственных изоляторах содержатся уже 8 подозреваемых в деле о резне, жители Кущевской верят, что к ним вскоре прибудет пополнение. Большие надежды они возлагают на встречу с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и верят, что она будет отличаться от той, которую провел 19 ноября в Доме культуры губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Как свидетельствуют станишники, Ткачев нагрянул в Кущевскую внезапно. Многие заинтересованные жители просто не знали о его визите. В Дом культуры загнали в основном бюджетников, врачей и медсестер из больниц, учителей школ, сотрудников администрации и пенсионеров. Людей в срочном порядке снимали с работы и автобусами отправляли на встречу. Все собравшиеся люди зависимые, и неудивительно, что бурными аплодисментами приветствовали речь Ткачева, поделились жители Кущевки с московским комсомольцем, посмотрев вечером телеотчеты. Предполагалось, что встреча пройдет в форме диалога, но первые три ряда заняли силовики, поэтому все записки, которые писали кущевцы, застряли на подступах к трибуне. Но и на личный прием к Бастрыкину станичникам попасть непросто. Записаться надо было заблаговременно по телефону доверия, рассказывает житель Кущевской Сергей. Отвечал автоответчик, нужно было изложить суть дела, указать свою фамилию и телефон. Многие опасаясь, что информация может попасть к местным милиционерам, просто вешали трубку. Удивляться нечему, пишет газета. По свидетельству станишников, местные милиционеры продолжают прессовать желающих дать показания. Например, учащимся местного медицинского училища, вознамерившимся обратиться с заявлением к Бастрыкину, стали поступать угрозы об отчислении.
Спасибо, Павел. Обзор прессы представил Павел Куравский. И завершает программу «Время свободы» рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сегодня она посвящена истории российской социологии, архивным исследованиям. В 1997 году Всероссийский центр изучения общественного мнения, научный коллектив которого теперь работает в Левада-центре, провел блок опросов под общим названием «Монумент», в котором анализировалось отношение москвичей к своему городу и, в частности, к его памятникам. Многие проблемы, которые были выявлены тогда, актуальны и сейчас.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным социологов, в целом по России к предпринимателям относят себя 3-4% граждан. Потенциальных же бизнесменов, то есть тех, кто планирует в ближайшее время открыть свое дело, около 12%. В Москве этот процент выше, чем в регионах. В данном случае в Ростове и в Томске применялись две методики изучения общественного мнения. С одной стороны – массовые опросы, а с другой – глубинные интервью с предпринимателями. О результатах исследования рассказывает социолог Лариса Паутова.
Томска решила действительно создать максимальные условия для молодых людей, поскольку обратили внимание, что, скажем, в Москве очень часто программы предлагают субсидии и гранты для молодых предпринимателей, но тех, кто хотел бы взять эти субсидии, не так много. Люди часто просто не готовы ввязаться в эту достаточно сложную для себя игру с властью и со своей жизнью. Конечно же, хотелось бы, чтобы процент людей, которые готовы рискнуть, было выше.
А что, собственно говоря, мешает развитию бизнеса в российских регионах?
Очень много страхов. Это страхи, прежде всего, связаны с тем, что в России бизнесмен не застрахован от того, чтобы не столкнуться со сложностями бюрократическими, с коррупцией. Он сталкивается с высокими налогами. Сейчас, может быть, время такого жесткого бизнеса в стиле бригад ушло в прошлое, но, тем не менее, сейчас бизнесмен борется не с такими же, как он борется с властью, он борется с коррупцией, он борется с высокими налогами. деле во многом вот эти страхи связаны с образами, которые до сих пор существуют в СМИ. Такие достаточно интересные медийные фигуры предпринимательские, как Чичваркин или Ходорковский, вызывают скорее страх, нежели желание открыть собственный бизнес.
А какова в этом смысле ситуация в другом регионе, который вы посетили, в Ростове?
Это южный регион, который максимально приближен вот к такой исторической предприимчивости, потому что Ростов, папа, Ростов всегда был купеческим городом, торговым городом. И здесь предприимчивость мы можем встретить на каждом углу. В целом доля предпринимателей в Ростовской области выше, чем по стране. Но там тоже есть проблемы. То есть это традиционная купи-продай. Современный же бизнес – это прежде всего инновационный и технологичный бизнес. А вот в этом регионе как раз доля наукоемкого бизнеса, инновационного бизнеса очень низкая.
Удалось ли вам увидеть некий коллективный портрет российского предпринимателя? Если да, что это за люди?
Это особый тип личности. Это прежде всего не столько ценность денег, это прежде всего ценность самореализации. Вторая, конечно же, черта – это независимость. В общем-то, они не любят субординацию, не любят дисциплину, они не любят авторитетов, поэтому у них часто возникают проблемы, особенно в России, с властью. Это человек действия. И, конечно же, это активный, коммуникабельный, общительный, очень общительный человек. Это люди, которые желают изменить мир.
Говорила Лариса Паутова, директор проектов ТЭРИ, фонда «Общественное мнение». В целом, выводы социологов неутешительны. В современной России не лучшие условия для предпринимательства. В стране сложные отношения между властью и бизнесом. Видимо, прежде всего поэтому процент людей, желающих завести свое дело, по некоторым данным, не растет, а даже снижается. Более подробный рассказ об этом исследовании слушайте в воскресенье 21 ноября в час дня в программе «Общественное мнение».
Рассказывала Вероника Баден. Закончилась программа «Время свободы» в прямом эфире. Для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза», которая посвящена Нике де Кёнинсвартер и ее джазовой анкете. В программе «Ответы на вопросы Ники» ведет программу Дмитрий Савицкий. Я же с вами прощаюсь до 12 часов 7 минут. В это время выйдет в эфир программа «Свободу в полдень», которую сегодня также проведу я.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд принял решение о досрочно-условном освобождении блогера.
По данным следствия, Дзангиев готовил еще один террористический акт в ответ.
Мы сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском.
Церемония вручения кандидатских удостоверений прошла во Дворце Республики.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».